«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В последние дни в центре дискуссии находится решение самопровозглашенных ДНР и ЛНР об отмене выборов местных, которые были намечены на 18 октября. Многие эксперты склоняются к тому, что Москва в конечном итоге надавила на своих ставленников. И о том, принесет ли это решение мир в регион, мы сегодня поговорим с нашим гостем Романом Цымбалюком, журналистом, шефом, корреспондентом информационного агентства «Униан» в Москве. Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Как вы считаете, почему президент Путин не вышел к прессе после Парижского саммита?
Ну, возможно, как бы им надо было как-то осмыслить, как они это будут подавать. Потому что, видите, вроде как за круглым столом сидели все четверо участников, а оценки, скажем так, украинской стороны и российской немножечко расходятся. И знаете как, шансы на мирное регулирование, очевидно, есть, так как никто не стреляет друг в друга. По крайней мере, так массово. Хотя боевики, они нарушают перемирие. И вот я прочитал на сайте нашего агентства, что четверо украинских военных ранены. Ну, как бы говорить о том, что там все абсолютно свободно, это спокойно. Наверное, все-таки слишком рано, да.
Давайте дадим слово Александру Сушко, научному директору Института Евроатлантического сотрудничества. Добрый вечер, Александр. Как по-вашему, позволяли ли уже, раз выборы отменены, нынешние условия в регионе провести свободные, равные и независимые выборы? Вам слово.
Ну, давайте подумаем над этим вместе, потому что пока что ни у кого нет ответа на этот вопрос однозначного. И дело вот в чем. Да, действительно, лидеры боевиков перенесли выборы, я подчеркиваю, перенесли, не отменили. То есть они даже назвали следующую дату 21 февраля. И теперь речь идет о том, что они, безусловно, будут принимать участие в обсуждении модальностей выборов. Но в данном случае они дали понять, что независимо от того, договорятся они или не договорятся, тому времени, тем не менее, они назвали новую дату выборов. Что такое вообще честные выборы, в результате которых появляется легитимная власть? Безусловно, такие выборы включают в себе несколько непременных условий, без которых выборы легитимными не могут быть признаны. Существуют документы ОБСЕ еще от 1990 года, потом они дополнялись, эти документы, которые, собственно, и сводят воедино те принципы, которые сейчас в мире, в Европе, в данном случае, в евроатлантическом пространстве, считаются достаточными для признания выборов демократичными. Ну, естественно, логичным будет стремление сторон, если они действительно стремятся к честным выборам, обеспечить эти условия. Угу. Первичное и базовое условие для честных выборов – это физическая безопасность потенциальных участников выборов. Без этого даже речи быть не может. То есть любой кандидат, зарегистрированный, должен иметь как минимум минимальные гарантии безопасности. Они должны быть обеспечены кем-то, кто легитимно гарантирует эту безопасность. Пока что с этим очень большие проблемы, и какой ответ будет предложен на...
Давайте на этом первом условии остановимся. Да. Спасибо, Александр. Значит, мы поняли безопасность. Давайте послушаем тогда спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе, который рассказал о причинах отмены выборов.
Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей заявили о том, что даты для проведения местных выборов в этих районах, которые ранее планировались и были озвучены в одностороннем порядке, будут перенесены. Трехсторонняя контактная группа приняла к сведению данное заявление. Рабочая группа по политическим вопросам сейчас сосредоточится на проработке особого закона о местных выборах в соответствии с результатами встречи, состоявшейся 2 октября в Париже, о которой я уже говорил. Наличие такого закона дало бы возможность провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в полном соответствии с Минскими соглашениями.
С нами на прямую связь вышла Юлия Полухина, спецкор «Новой газеты» и автор сегодняшних публикаций о ситуации в регионе. Юлия, скажите, пожалуйста, добрый вечер. Как, по-вашему, Москва надавила на своих ставленников в регионе, и они отменили выборы? Или они сами уже поняли, что выборы были бы издевательством над здравым смыслом? Еще раз добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, на самом деле, по-моему, о том, что выборы готовятся переносить, как минимум, было известно недели 3 назад. И я так думаю, что, наверное, да, все-таки это сыграло большую роль Москва, потому что все ждали переговоров вот в Нормандской четверке, и все говорили, что, скорее всего, после этого выборы будут перенесены. В общем, по крайней мере, вот слухи такие ходили внутри, там, ДНР и ЛНР. Вот.
А как вы считаете, это какой-то признак уже капитуляции постепенной? Или эти люди надеются еще на год задержаться у власти? Они говорят, проведем в ноябре следующего года. То есть они как минимум на год еще рассчитывают оставаться в своих креслах.
Ну, сложно сказать, честно говоря, на что рассчитывают они. Я думаю, что, конечно, это, собственно, такой период, ну, как минимум, это уже не перемирие, а какой-то такой завершающей стадии, наверное, конфликта. Судя по тому, что на самом деле даже вот с первого числа перестали стрелять во многих районах, там, где вот были зоны горячего такого конфликта, то есть там в той же Ласпе, еще где-то. Вот. И стали соблюдать действительно все какие-то вот такие вот вопросы перемирия там. И даже стали гуманитарную помощь людям раздавать. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки, да, здесь придерживаются каких-то московских договоренностей, и я не думаю, что эти люди вообще планируют там задерживаться или не задерживаться. Я думаю, что здесь скорее вот как сейчас решится все с вот в Минске со всеми этими, собственно, дальнейшими вопросами, там, амнистии и прочих.
Угу. Спасибо, Юлия, оставайтесь на связи с нами. Роман, напомните, как вот в Минских договоренностях сформулировано, кто первый должен там изменить конституцию или провести выборы?
Ну, в первую очередь все равно все упирается в выборы. И вот я хотел просто дополнить нашего эксперта из Киева. Кроме физической безопасности, там есть масса моментов, которые как бы, как они будут решаться, просто непонятно. В частности, это технический доступ украинских средств массовой информации на оккупированное пространство. На сегодняшний день ни одного украинского телеканала не транслируется. То есть там только русское телевидение, понятно, с какой позиции, но, слава богу, там про Сирию говорят сейчас. Ну, слава богу, не в том плане, что там, в том, что акценты перенеслись, я в этом отношении. И так называемые вот эти вот кнопки, там, где были украинские каналы, там всякие, типа, «Новороссия сегодня», там и всякие остальные глупости. Вот это, вот эти вот так называемые СМИ, они транслируют ненависть к Украине там в режиме нон-стоп, что Украина упадет и так далее, и так далее. Это первый момент. Плюс выборы по украинскому законодательству, они предполагают участие украинских партий. Если они там думают, они там создали квази-политическую систему, как в России, условно говоря, там аналог «Единой России», и там их филиалы там в виде мест, ну, свои аналоги вот этих вот трех партий, других парламентских, российских, то это, ну, Украина такие выборы не признает никогда. Поэтому вот сейчас как бы люди, которые отстаивают вот ту противоборствующую сторону, они говорят, типа, вот мы как бы, мы можем допустить, как бы, мы готовы допустить украинские партии, там все равно за правый сектор, мол, никто не будет голосовать. Но только при одном условии, что функции центральной избирательной кампании будут выполнять боевики. Но это просто как бы сразу нивелирует все разговоры о проведении избирательной кампании. Потому что у нас по закону только центральная избирательная комиссия, которая находится в Киеве, на Пещерске, может эти вопросы регулировать. А хотят сделать на самом-то деле фикцию, как было 2 ноября 2014 года, когда избирали вот так называемых вот этих вот людей. А тут мало об этом как бы кто знает, но на то время находились и украинские корреспонденты там, украинских телеканалов. У нас проводились даже такие эксперименты, когда корреспондент на разных улицах там голосовал в течение дня там по 10-15 раз, как, потому что это абсолютно
не контролировалось.
Эти бюллетени выдавались кому угодно. А почему это было так? Потому что никто их на самом-то деле потом не считал. Ну, согласитесь, в таких вот регионах, ну вот может быть, в Северной Корее, мне кажется, даже в России такого нет, что когда, если все по-честному, чтобы было 90%. А там, ну, как бы, не знаю, видите, может, люди, которые подсчитывают, очень огорчены тем фактом, что больше 100 нельзя нарисовать, потому что вроде как не бывает. Но всегда это под 97%.
В России иногда бывает. Я так понимаю, что на связь с нами вышел Петр Андрющенко, активист партии «Силы людей», кандидат в депутаты Мариупольского горсовета. Добрый вечер, Петр. Как по-вашему, могут ли самопровозглашенные власти допустить в свои регионы украинские партии для предвыборной агитации?
Однозначно этого не произойдет.
А хотя бы вот какой-то телеканал допустить на широкий экран и разрешить на нем агитацию за проукраинских кандидатов?
Ну, знаете, учитывая, что информационное пространство самопровозглашенных республик занято исключительно своим контентом, я глубоко сомневаюсь, что произойдет такое, что на эти каналы будет дан доступ украинским СМИ, не говоря уже о политическим партиям, риторика которых, скажем прямо, носит характер, прямо противоречащий тому, что декларируют на своих территориях самопровозглашенные республики.
А как вы считаете, когда выгоднее, что ли, властям этих анклавов провести выборы? Чем раньше, тем лучше? Или подольше потянуть время?
Я думаю, что им выгоднее провести свои выборы как можно быстрее на самом деле, потому что время играет против них, к сожалению. Учитывая ту объективную реальность, которая там происходит, несмотря ни на какой поток пропаганды, все-таки правда просачивается, экономическая составляющая тоже никто не отменял. Собственно, с другой стороны, они не могут понимать, что недовольство со стороны Украины, да, скажем так, тоже нарастает. Если взять для примера то, что сейчас происходит с блокадой Крыма, то все прекрасно понимают, что следующий подобный шаг будет направлен против самопровозглашенных республик, ну а за этим последует просто экономический крах.
Спасибо, да, Петр. Дайте Александру Сушко дадим слово. Я так понимаю, что после первого условия, о котором вы сказали, что была личная безопасность кандидатов, должна речь идти о равном доступе к средствам массовой информации. Вам слово, Александр.
Да, но уже были названы. Я не стану повторять коллегу, который у вас в студии, он абсолютно правильно сказал. Я только дополню еще какие предпосылки. Администрирование выборов включает в себя не только общий контроль со стороны Центральной избирательной комиссии. Тут ключевое слово – это реестр избирателей. Это именно тот список электронный, который находится в Киеве фактически, он заблокирован там, и, безусловно, без участия украинских избирательных комиссий, Центральной избирательной комиссии, невозможно оперирование без этим реестром, а без него будет та фикция, о которой говорили, как было в прошлом ноябре. Еще один важнейший момент – это права вынужденных переселенцев, которых более миллиона, и которые также должны обладать всей полнотой избирательного права, как активного, так и пассивного. Они должны иметь возможность как голосовать, так и быть избранными, баллотироваться, проводить кампанию. И, собственно, Об этом тоже идут большие споры, потому что боевики явно не намерены, как минимум, обеспечивать активное избирательное право. Ну и есть еще множество технических критериев. Главная суть здесь в том, что никто не верит, что на этих территориях при данном на них данном политическом режиме возможно хотя бы относительно честная и открытая избирательная кампания. Там, в принципе, нету политической деятельности сейчас как таковой. Публичной политики, она отсутствует. Соответственно, выборы, как надстройка над публичной политикой, будет выглядеть фикцией. Поэтому на данном этапе ключевая позиция украинской стороны состоит в том, что необходимо перед тем, как говорить о дате выборов, перед тем, как писать конкретные статьи в закон специальные, о котором идет речь, нужно обеспечить как минимум базовые предпосылки для возможности проведения избирательной кампании. Политические свободы, гражданские свободы, возможность восстановить инфраструктуру украинских политических партий. Речь же не идет только о регистрации кандидатов. Партии оперируют в определенном пространстве. Им необходимо восстановить свои местные ячейки. Иначе, опять же, это все фикция. Поэтому пока вот эти предпосылки не обеспечены, я не думаю, что можно всерьез говорить о честных, относительно демократических выборах.
Спасибо, Александр Роман. Я так слышал, что как раз перед 18 октября хотели голландские эксперты обнародовать результаты расследования гибели Боинга. И вот это как раз бы было губительным для репутации властей этих анклавов. Как вы считаете, может, они этого испугались?
Ой, вы знаете, я бы, если честно, эти вопросы не связывал, потому что, если так посмотреть на, скажем так, доклад, я боюсь, что, во-первых, результаты доклада там бы были представлены только из российского телевидения и как результат потом усугублены, скажем так, вот этими местными каналами, которые как бы там позиция однозначная.
Ну, это я понимаю.
Вот. А насчет выборов, вот просто вам хотел сказать, как, что за да, как бы разговоры о том, что выборы будут перенесены, вот правильно, вот корреспондент «Новой газеты» сказал, они велись очень давно, но при этом активная агитация там за каких-то местных главарей, она велась по полной программе. И то, что они сказали, что они их уже перенесли, назначили дату, это не что иное, как продолжение такого как бы давления, что раз вы не будете проводить, мы к вам пошли на уступки, раз вы не будете проводить выборы по нашим условиям, мы проведем сами. Точно так же и назначалась вот эта дата, и 18 число, и как бы мы на самом-то деле никуда дальше не продвинулись. Ну, единственный тут момент, это шанс сохранить это перемирие. Ну, видите, лидеры боевиков и вообще, как там все устроено, они как настоящие представители российской армии, они раз, через минуту они уже не стреляют, потом раз, опять стреляют. И поэтому у меня, скажем так, вот каких-то там радужных ожиданий от этого нет. И боюсь, что это все может тянуться. И вот только даже то, что мы обсуждали в плане закона о выборах, там столько противоречий, там по каждому пункту я просто представляю дискуссии и дебаты, которые будут длиться очень-очень долго. Вот это давление со стороны России, что «ах, вы не хотите так, то мы они проведут сами». Ну, естественно, весь Минский процесс будет разрушен. Поэтому тут вопрос, вы знаете, в чем? Что какие, вот вы говорите, они там дали, как бы настоятельно рекомендовали или еще. На самом-то деле, как в Москве говорят, так и делают. То есть тут отдаются четкие приказы. Вот эти вот два лица, которых мы видим на экранах наших, Они же не просто так. Это ни для кого не секрет, что они получают прямые указания с администрации президента. И мне, наверное, не буду вдаваться в подробности. Неизвестные лица, которые это делают, это абсолютно не самостоятельно. И тут просто самое главное, что в конечном итоге хотят в Москве. Если они хотят дальше навязать Украине вот эти анклавы, которые будут иметь право вето на любое внешнеполитическое решение в Украине, в Киеве, то поверьте мне, что ну, значит просто будет вот этот забор, они там будут жить себя сами по себе, а Украина будет развиваться сама. Просто, к сожалению, мне очень жалко граждан Украины, которых наша страна там не смогла защитить. Есть другой вариант, может действительно, скажем так, есть какая-то там тайная договоренность, что мы вам отдаем Донбасс, а вы там де-факто признаете или там Крым, и как сделаем какую-то типа паузу. Тут же никто не знает этого. И апеллировать к этим людям на самом деле не имеет смысла, потому что они не субъекты в данном случае.
Юлии Полухиной вопрос. Насколько добросовестно вот, подошли стороны к отводу своих войск от линии огня на положенные по соглашениям расстояния? Вам слово, Юлия.
Ну, я сейчас вот конкретно там не была, вот несколько недель, как я вернулась, но, насколько я знаю, по крайней мере, вот мы пытались узнать и обзванивали всех знакомых, говорят, что вроде бы отводят там тяжелое вооружение, отводят даже военных, вот так называемых ополченцев там и, в общем-то, этих сотрудников народной милиции. Вот. Другой вопрос, что они сами, по-моему, когда пытаешься уточнить самих вот сотрудников этой народной милиции, что дальше, они не могут ответить ни на один из этих вопросов. Они не понимают ни, если их отводят, то для чего они там находятся и что, куда двигаться дальше, потому что там есть же, вот я общаюсь, например, это граждане Украины, и как будет решаться их вопрос дальше. Это вот кроме выборов, наверное, их беспокоит вот больше гораздо вопросы их дальнейшего существования.
Да, то есть люди приехали пострелять, а им не дают, да, понимаю.
Ну, там не совсем так. Есть люди, которые отступали вместе, в том числе и с российскими какими-то руководителями в Краматорске, из Краматорска, и остались без каких-либо... То есть у них не осталось ни дома, ничего, там, те или иные, там, какие-то их, там, идеи, там, или еще что-то побудило остаться. А потом они оказались уже в Луганске, Донецке, и у них нет пути ни назад, ни вперед, и, в общем-то, непонятно, что с ними делать. А есть те, которые по обмену пленными, которых вернули по обмену пленными, но им не отдали паспорта. И это из Одессы, например, 20 человек так вернули, обменяли, и их ни в России никуда невозможно вывести. Вот что им там делать?
Да, ну пусть это будет самой большой неприятностью в их жизни, я бы сказал, что им не отдали паспорта. Спасибо большое, Юлия. Давайте Петру зададим вопрос. Петр, как вы считаете, готовы ли стороны, которые воевали целый год, так вот без каких-то эксцессов отвести свои силы на положенное расстояние?
Это очень сложный вопрос, на самом деле. Если брать то, что происходит у нас сегодня здесь в Мариуполе, то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы знаем. Ну, первый вопрос касаемо украинской армии. То весь город, собственно, видит, как отводится вооружение. Оно отведено достаточно давно. Тяжелое вооружение, я думаю, в принципе, давно уже стоит за линией разграничения, предусмотренной Минскими соглашениями. То, что касается... вооружение до 100 миллиметров, ну, тоже все говорит о том, что его выводят на договоренные позиции, плюс пребывание ОБСЕ и сплошная фиксация. То, что касается той стороны, то есть со стороны боевиков, ну, если посмотреть на карту Мариуполя, мне вообще сложно понять, куда они их могут отвезти по каким-то соглашениям, потому что эта линия попадает четко на территорию Российской Федерации. Я глубоко сомневаюсь, что Российская Федерация готова их принять назад. Ну и если говорить о фактах, то буквально два дня назад миссия ОБСЕ под Широкино опять зафиксировала несколько танков, боевиков. Поэтому пока со стороны псевдореспублик больше, скажем, заявлений о том, что они готовы что-то куда-то отводить, нежели действительно каких-то действий.
Роман, вы как смотрите, это фикция или это реальное начало разоружения?
Я рассматриваю эту ситуацию следующим образом. Украина, она все время идет на уступки. И вот в плане отвода вооружений все-таки надо обращаться к ОБСЕ и под последние доклады, которые они публикуют, они говорят о том, что Украина выполняет четко взятые на себя обязательства. Что происходит с той стороны, это очень сложно сказать. Вот, понимаете, там же в Минских соглашениях, кроме отвода тяжелой техники, причем за линию от 19 сентября, которая была подписана по так называемому Минску-1, это вообще очень на территории России. В этих же соглашениях написано о том, что все военные иностранные воинские подразделения должны быть выведены. И опять фраза очень правильная и красивая, но каждый понимает под этим свое, украинская сторона, мы смотрим абсолютно четко, что никаких там Александровых, Ерофеевых и других российских военнослужащих, даже если они служат в спецназе, как мне тут говорят, что это не армия, это российский спецназ, им можно там, они должны быть выведены на территорию Российской Федерации. А Российская Федерация говорит, а нас там нет. Мы включаем дурочку, договаривайтесь с ними. И поэтому я говорю, что на данный момент у меня надежды только на то, что будет долгосрочное перемирие. О том, что пойдет этот политический процесс, никаких надежд нету. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Тем более, понимаете, что выполнение Минских соглашений, там же масса пунктов есть. Почему-то вот здесь, в этом прекрасном городе, где мы находимся, может быть, раза два всего слышал, что там вообще-то есть передача границы. И что значит выполнение этих Минских соглашений? Это значит аббревиатур, три буквы дважды, ДНР и ЛНР, быть не может. То есть готовы ли здесь, тут целый год столько российских граждан отправили защищать эти три буквы в Луганске и три в Донецке, готовы ли они от них сейчас отказаться? Боюсь, что нет. И в принципе, логика российского государства, что если оно там и решает смягчить позицию, там все равно будет все, за каждый пункт будет идти борьба. Поэтому, к сожалению, это все растянется не только на 16-й год, такое впечатление.
Александр Сушко, вопрос. Как по-вашему, изжил ли себя вообще нормандский формат? Или он эффективный рычаг воздействия на ситуацию?
Знаете, это тот формат, который существует. У нас очень модно говорить о его эффективности, неэффективности. Может, кто-то бы хотел бы, многие бы хотели его изменить, претензий множество. У него есть одно преимущество. Он существует. В отличие от всех других, которые не существуют. И это преимущество ничем не перекроешь. Поэтому я не думаю, что нам стоит сосредотачиваться на вопросе формата. Кроме того, в частности и потому, что нам известно, что по большинству существенных вопросов, относящихся к российско-украинскому кризису, позиция США и Германии нынешней очень близки. Так что там особо делить-то нечего. Есть некоторые вопросы Франции, в целом это тоже в одном фарватере. Поэтому я не думаю, что что-то бы изменилось от смены формата. Я думаю, что, конечно же, есть различия акцентов западных партнеров Франции, Германии и Украины, потому что западные партнеры в первую очередь заботятся о том, чтобы установить более или менее прочный мир, тогда как Украина более озабочена, кроме заботы о мире, также в первую очередь думает о том, чтобы она могла остаться функциональным, жизнеспособным государством. Это ее забота. И поэтому попытки предложить некую модель, которая превратит Украину в новую Боснию, в какое-то дисфункциональное государство, где какой-то анклав будет эксклюзивно влиять на общенациональную политику, выступая с абсолютно антагонистических позиций, то для Украины такой подход неприемлем. Он неприемлем для большинства политических субъектов также в Германии и Франции, хотя для них это, возможно, не настолько жизненный приоритет, как для Украины.
Спасибо, Александр. Вы хотели, Роман, как-то прокомментировать?
Я просто, знаете, вот хотел поделиться впечатлениями. Сегодня я вот был в МИДе Российской Федерации, и я им задал вот этот вопрос. А как мы будем выборы проводить? То есть, да, я не спросил, как Александр, насчет вот права на жизнь, как бы, потому что, ну, в данном... Это очень важно. И,
это
ну,
было бы...
Да, такое... ну, как бы, это все... Ну, это вроде как... Вроде как аксиома, хотя в этом регионе, к сожалению, нет. И я спросил вот эти вот вопросы. Допуск украинских политических сил, допуск ЦВК и возвращение, трансляцию на это пространство украинских телеканалов. Ответ, ну, он меня просто поразил как бы своим цинизмом, потому что было сказано примерно так: а что вы нас спрашиваете? А мы тут при чем? Идите договаривайтесь с ними, как вы будете выборы проводить. Но единственное, что надо отдать должное, что никаких там вот этих вот сокращений из трех букв уже не употребляется. Говорит, это ж типа вы, Украина. Вот я поэтому говорю, это ваши это там граждане там, или ваша территория, договаривайтесь с ними сами. И вот такая вот позиция, что... Если Москву не устраивает, она говорит, мы здесь ни при чем, договаривайтесь вот с этим вот парнем с медалями. Ну, видите, мы все равно упираемся упираемся в тупик. Вот мне кажется, я надеюсь, что вот Александр меня поддержит. Наверное, Украина остаться функциональным государством, это важнее возвращения оккупированных частей, вот там, я не знаю, каким-то там очень быстрыми темпами. Мне кажется, вот и украинское общество, и украинские политики, раз станет вопрос так, как бы, что парни, которые убивали украинских солдат, смогут блокировать в любые внешнеполитические решения, на Украина на это не пойдет.
Юлий Полухин, вопрос. Какова сейчас экономическая ситуация в регионе? Или вот все держится на этих конвоях из 400 грузовиков, которые раз в месяц привозят неизвестно какие грузы?
Нет, на конвоях, конечно, держится, и, наверное, это основная часть. Но, к сожалению, вот гуманитарную помощь не получают, вернее, в ДНР получают лучше, чем в ЛНР. И, как правило, это не наших конвоев, а конвои гуманитарной помощи от фонда Рената Ахметова. Наши конвои в основном поступают в магазины, в супермаркеты, и, ну, это все замечают и знают. Вот. И зарплата там очень тяжело устроиться на работу. Там практически ничего не работает, еще работают это рынки и магазины. И зарплаты там нищенские. Поэтому это, ну, такая гуманитарная катастрофа на самом деле. И привезти туда кому-то гуманитарку сейчас очень сложно. Вот как раньше это делали в течение года. То есть это практически нереально. То есть это возят только гуманитарные конвои, в основном белые.
Роман, на чью руку вот играет эта ситуация? По-моему, разочаруется скоро?
Вы знаете, к моему большому сожалению, разочаруется. Вот мы так говорим, как будто там все верят в людей с автоматами. Ничего подобного. Вы поймите, что люди, которые живут на этих территориях, у них нет права голоса. Они не могут сказать. Он не может сказать, он не может поднять украинский флажок. Или он не может не сказать ни одного слова там, в поддержку Украины. Я не идеализирую нашу страну, как бы у нас там всего, как бы, всего много и всякого разного. Но вот такой подход, как бы, если тебя за любое кривое слово, или просто не кривое слово, если ты кому-то не понравится, как там выражаются, посадят на подвал, я так понимаю, это не самое страшное, что может там случиться с человеком. Поэтому говорить о том, что люди там разочаруются или не разочаруются, ну, это, знаете, как бы это играть в сторону боевиков, потому что мы как бы признаем, что они там очарованы. Никто там не очарован. Понимаете? Знаете, вот любое мероприятие, которое там Донец до войны, это был город-миллионник. И говорить о том, что даже люди, которые там выходят открыто на улицу и кричат там слава там ДНР и всем этим другим аббревиатурами с трех букв, то это не критерий. А насчет гуманитарных конвоев, вот я хотел дополнить вот корреспондента «Новой газеты», что Вот сейчас вот вроде как они допустили, кроме белых, белых КАМАЗов, допустили Красный Крест, но организации, которые хотели бы туда помогать людям, их просто туда не допускают. Они говорят, у нас там какая-то супераккредитация. Я к чему это все веду? Что положение обыкновенного, простого гражданина Украины, я даже готов там допустить, пусть он там придерживается каких-то там суперпророссийских взглядов, но... Его интересы вот этим людям абсолютно неинтересны. Им всем на это, простите, плевать. И если говорить, ну вот, там нету точных данных, но на оккупированной территории живет, ну, около 3 миллионов человек. Ну, можно там спорить, ну, в любом случае, там миллионы людей. И тот конвой, который привозит, он, если не ошибаюсь, 1200 тонн чего-то там, и не только продукты, потому что вот одно время они только учебники истории туда возили, как бы, то если посчитать, вот поделите, то такой конвой, чтобы кормить такое количество людей, должен приезжать каждый день. Он приезжает, ну, два раза в месяц. И он исполняет исключительно такую, как бы, пропагандистскую роль. Он не решает проблему населения, которое там живет. Вот это самое страшное, что граждане Украины стали разменной монетой.
Да, Петру вопрос. Как вы считаете, какой груз везут конвои? Потому что у каждого свои наблюдения. И насколько вообще стабильно хотя бы снабжение региона продуктами питания? Вам слово, Петр.
Конвои. Я думаю, что конвои везут, к сожалению, большей частью никакой не гуманитарный груз, по крайней мере, с точки зрения России. И динамика, по крайней мере, времени до перемирия четко показывала, что с момента захождения очередного гуманитарного конвоя, ну, в частности, под Мариуполем, резко обострялась ситуация на фронте. То, что касается поставок продуктов, я думаю, сейчас стало сложнее, потому что повсеместно ведется борьба с так называемой контрабандой на территорию псевдореспублик. И это определенным образом усложняет, конечно, туда поставки. Тем не менее, в Мариуполе достаточно людей приезжает из Донецка, делает большие закупки в магазинах и спокойно везет их себе в Донецк назад. Ну и, безусловно, фонд Рената Ахметова, который спокойно курсирует между украинской территории и украинской территории, временно неконтролируемой в Донецке. Думаю, что, возможно, это и есть основной источник поставки массовых продуктов во временно неподконтрольной Украине территории, на самом деле. Угу. Поэтому говорить, что российские гумконвои спасают кардинальную ситуацию, ну, немножко не так. То же самое, как та экономическая ситуация, которую пытаются представить, и в том числе, вот смотрю, предыдущие выступающие, она не совсем, к сожалению, соответствует действительности. Действительно, в Донецке, наверное, тяжело найти работу. Но, тем не менее, работа у тех, кто работает на тех же заводах Рената Ахметова, есть. Деньги у людей есть, причем ходит буквально там три валюты одновременно. И доллары, видимо, из старых запасов, и российские рубли, и украинская гривна. В частности, большое количество переселенцев, которые сейчас живут в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске и имеют недвижимость в Донецке, сейчас потеряв практически надежду на быстрое возвращение домой, распродают технику, мебель и так далее, потому что вывести это, ну, проблематично, скажем так. Поэтому проблемы с продать в Донецке нет. И деньги, за которые люди это покупают, тоже есть. Поэтому та тяжелая картинка, она, ну, не совсем правдивая, к сожалению или к счастью.
Роман, как вы считаете, готов ли регион к зиме?
Ну, тут все-таки, наверное, у Петра лучше спросить, потому что я все-таки не там нахожусь. Но как бы есть такие моменты, какие газ туда Российская Федерация поставляет бесплатно. То есть это как бы один из, ну, как бы источников тепла. Плюс уголь там тоже есть. Вопрос только в том, в каком состоянии инфраструктура после боев. Ну, надеюсь, что там люди об этом думают, как бы. Вот единственное, что я хотел добавить, вот по поводу конвоя Рената Ахметова, там вот действительно, вот сколько я общался с людьми, вот в плане гуманитарной помощи, это вот это основной вклад, как бы, в недопущение там каких-то там супер каких-то страшных последствий. И договоренности по этому поводу, они достигнуты на самом верхнем уровне. И очень важно, как они работают. Что, ну, насколько мне рассказали, может, Петр подтвердит. Они работают очень адресно, вот по спискам каким-то, потом и работают, ну, с каждым, там, с каждым, чуть ли не с каждым конкретным, как говорить, конкретной квартирой. Но про белые КАМАЗы никто это не знает. Единственное, что я думаю, сейчас не имеет смысла российской стороне возить что-то там, какие-то, ну, оружие или еще что-нибудь, потому что там 400 километров границы и неконтролируемые. Ты можешь в любом месте заехать на танке, и никто тебе слова не скажет. Поэтому, не знаю, как бы, может быть, не факт, что они это привязывают к конвоям. Просто взял, заехала военная колонна, да и все. Не надо об этом по телевизору рассказывать. И рисковать, что как бы тебя там, я не знаю, пушка какая-то на границе выпадет перед миссией ОБСЕ. И можно и так втихаря завести.
Александр Сушко, вопрос. Как, по-вашему, вот эти методы народной дипломатии, они могут привести к установлению какого-то прочного взаимопонимания, вот то, что гуманитарную помощь возят противоборствующим сторонам и так далее? Вам слово.
Я думаю, что ничего не будет лишним. Следует только понимать, что мотивация, к, в том числе и к помощи, гуманитарной помощи, очень разная. И кто-то думает о людях, кто-то думает о выборах, кто-то думает о своем бизнесе, который находится по обе стороны конфликта. И, безусловно, все это очень неоднородно. И поэтому выводы тут общие трудно сделать. Однако, действительно, следует признать, что, ну, следует хотя бы попробовать пройти этот путь. Вот сейчас говорят о выборах, но я думаю, что надо глядеть шире, о возможности воссоздания некоего единого Донбасса, единого пространства на основе законодательства Украины, как все говорят, но все понимают это совершенно по-разному. Ведь, по большому счету, альтернатива этому может быть только либо горячий конфликт, либо замороженный конфликт. Ни то, ни другое не соответствует интересам ни людей, ни государства Украина, ни западных партнеров. Можно говорить о том, что, наверное, шансы не очень велики потому и главным образом, что никто не собирается выводить то огромное количество вооружений, боеприпасов и вооруженных людей, которые продолжают доминировать в регионе. То есть, собственно, вот этот человек с ружьем или человек с гранатометом, он остается основной единицей там. Хотя лично каждый человек ничего не решает там, но по совокупности эти десятки тысяч очень хорошо вооруженных, экипированных людей, среди которых значительное число – это граждане Российской Федерации. Вот это сегодня определяет ситуацию в регионе. И если не будет найдено шаг, найдено решение, если, ну, не хотите говорить о выводе, да, российских граждан, давайте говорить о демилитаризации, давайте найдем какие-то способы, потому что вот этот начиненный вооружениями регион, там можно что угодно делать фрагментарно, но если эта проблема не будет решена, то, очевидно, политическое урегулирование зависнет очень надолго.
Да, Роман, как по-вашему, можно ли провести демилитаризацию, отобрать оружие у населения?
Ну, я вот честно, хотел сказать, что под каждым словом вышесказанным подписываюсь. Видите, тут вопрос, опять же, воли. Мы возвращаемся к главному моменту. Очень сложно об этом говорить, когда в Москве говорят, рассказывают про каких-то трактористов и шахтеров. Говорят, нету там военных. Вот наши военные в Сирии, посмотрите, что они там делают. Вот. А здесь их нет. И если одна из сторон конфликта, она говорит, что мы не участник, мы тут как бы договариваетесь с ними, мы опять возвращаемся к этому началу. И как оно будет развиваться дальше, ну, Опять же, соглашусь с Александром, что кажется, все идет все-таки к замороженной фазе. Потому что ну, вот я не вижу как бы тут каких-то сигналов реально. Что значит восстановить территориальную целостность на Донбассе? Это значит, надо закрыть этот проект ДНР и ЛНР. Новороссию закрыли. Почему? Потому что украинская армия сказала, что этого не будет. Когда так вот начали, типа вот эта ползущая, скажем так, оккупация Украины, ее просто военным путем остановили. То есть я не говорю о том, что там российская армия слабая или еще что-нибудь. Но тогда, чтобы его продвинуть, надо было действовать более решительно. Ну, может, так вот, как сейчас в Сирии. Тогда, возможно, бы можно было бы. То есть надо нанести военное поражение было. И сейчас прогнозы – дело неблагодарное, но настроение у меня очень-очень негативное по этому поводу.
Юлий, вопрос. Как вы считаете, вот то, что начала Россия еще войну на два фронта, это как-то обескуражило обитателей вот этих анклавов, что она ну, поставила крест фактически на этом проекте своем и перешла уже к другому?
Я думаю, с одной стороны, да, на самом деле очень много, по крайней мере, наверное, было своих каких-либо там интересов у многих, там политических каких-то интересов было у там тех или иных ополченцев, представителей там Плотницкого или еще, да, там Захарченко и кого-то. Вот, но с другой стороны, часть из этих же людей, насколько мне известно, по-моему, собираются и уже, по-моему, отправляются в Сирию. То есть это вот те как раз, которые, наверное, приехали туда пострелять и сейчас отправились дальше. Вот. И их там как-то формируют и начинают. Вот как раз вот, опираясь на, наверное, вот эти какие-то вещи, я думаю, что все-таки на Донбассе проект как раз завершается, потому что на самом деле отток идет в Сирию, в Россию, и непонятно дальше, куда эти люди идут. Разочарованы они очень сильно.
Спасибо, Юлия. Давайте Петра спросим. Как, Петр, ощущается ли вот дезертирство из вооруженных сил сепаратистов, что люди как бы уже потеряли интерес к этому проекту и ищут себя в других местах?
Вы знаете, не могу я сказать, что ощущается какое-то дезертирство, либо же какое-то там глобальное разочарование именно с точки зрения военных. По крайней мере, то, что к нам тут доносится близко из Новоазовска, ну, из той части условной границы, ну, об этом не говорит, к сожалению. Никто никуда пока не девается, ни в какую Сирию не собирается, и, в общем-то, надежды не потеряны, к сожалению. У той стороны на то, что ну, как минимум будет так, как они хотят.
Александр, вопрос. Как по-вашему, хватит ли у России сил для войны на два фронта?
Ну, в данном случае фронт перемещается на Донбассе в политическую плоскость. И сейчас Россия больше уже обеспокоена, например, созданием политического крыла сепаратистов. Туда направлена группа политтехнологов, которые будут создавать на местах структуры квазиполитические, квазиобщественные, которые будут презентовать вот этот новый российский Донбасс. Поэтому сейчас никто всерьез не говорит о военной цене дальнейшего будущего Донбасса. То есть та цена, которая была уже заплачена на данном этапе, необходимо поддерживать боеспособность тех частей, которые там есть, подвозить боеприпасы, но поскольку они расходуются не так интенсивно, как раньше, то о больших финансовых издержках сейчас не идет дело. Ну, речь идет о зарплате примерно 30-35 тысячам людей. Я думаю, что российский военный бюджет может этого и не заметить, а тем более личное пространство в России.
Роман, как вы поняли, вот из заявлений российского лидера последних дней, он уже полностью переориентировался на Сирию?
Ну, я так думаю, что скажем так, уход Украины из российского публичного пространства, как мы понимаем, тут, знаете, как вот просто раз монтаж, там хунта, потом раз, беженцы, потом раз, ИГИЛ, и вроде как бы для массового российского зрителя нет уже Украины, нет, ну, как бы нету этого Донбасса, нет этих ДНРов, НР и ЛНРов, но вот это вот политический вот этот процесс, о чем вот было сказано выше, он продолжается, и вот хотел бы немножечко вернуться назад о том, что даже если там кто-то и разочаровался, даже если кто-то уехал в Сирию, пусть они даже уедут туда, все вот эти люди, которые приехали из России, уедут все, ну, ни для кого не секрет, это подтверждено Министерством обороны Российской Федерации, на границе, и с той стороны строятся две гигантские просто военные базы, которые почему-то никогда не планировалось их там создавать. Точнее, они там были, потом их закрыли, а сейчас там полностью это все воссоздается. Ну, не надо быть большим там суперумным аналитиком, чтобы понять, как бы, что эти люди в случае чего будут снова стоять за украинскими женщинами и детьми, как, ну, и обещал Владимир Владимирович. Так что и вот сказать, что, знаете как, у нас такой сосед, у нас, я имею в виду Украины, что бы ни происходило, вступим мы даже там, я не знаю, в НАТО когда-нибудь, или там в Европейский Союз, или еще что-то, Российская Федерация всегда будет уделять какое-то максимально большое внимание политике в Украине. Когда-то один из российских, скажем так, достаточно высоко поставленных лиц, когда вот уже казалось, что вот-вот Янукович подпишет соглашение об ассоциации, он сказал следующее, я даже почти зацитирую, потому что меня тогда это поразил, тот вопрос, ну, может, потому что войны еще не было, что любое, в том числе это решение, для нас, как для Москвы, для Кремля, не является невозвратным. То есть вот этот вот процесс, он будет все время. И, ну, Украину может спасти только как? Слабых всегда бьют, а сильных и богатых уважают. Тут все, закон песочницы никто не отменял, к сожалению, или к счастью.
Да, Юлия, вопрос в завершении нашей беседы. Как вы считаете, уже к тому моменту, когда, может быть, эти выборы пройдут, и острота конкуренции, как по-вашему, они уже не повлияют на судьбы вот этих регионов, которые сейчас пытаются изображать из себя самостоятельные анклавы? Вам слово, Юлия.
Сложно сказать. Я думаю, что не повлияют сами выборы. Скорее всего, скорее всего будет определено, опять, кто на выборах победит. И в этих регионах, по-моему, всегда так было. Вот. И, в общем-то, да, дальнейшая судьба тоже как бы будет уже определена. Я не думаю, что повлияет что-то вообще, в принципе, там.
Да, Роман, как вы считаете, следует ли вдохнуть какую-то новую жизнь в этот минский процесс? Может быть, и разбавить как-то участников?
Вы знаете, тут сложно что-то, знаете как, позиции сторон, они понятны и они диаметрально противоположные. На данном этапе вот что-то мне подсказывает, что максимум, на что можно надеяться, это какой-то долговременное перемирие, в том числе, ну, просто прекращение войны открытой. В дальнейшем вот эти вот политические вещи, ну, как бы, я не знаю, я думаю, что это все-таки годы. Я пессимист в этом плане.
Да, ну, это хотя бы какой-то шанс на будущее этих людей, которые там живут.
Ну, вы понимаете, вот проблема в чем? Я так понимаю, очень быстро, что если жители Украины, скажем так, которые контролируются Киевом, вот у нас там выборы проводятся, сегодня одна партия выиграла, завтра другая, потом они вступили в коалицию или так далее. Там этого не будет. Там все будет Донбасс, как принято говорить. И если туда не вернется Украина, то шансов на изменение политических каких-то там фигур там просто, они просто отсутствуют.
Спасибо большое всем участникам нашего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».